Глава 5. Закончив историю блокадного мальчика, он вдруг почувствовал себя в тупике. Невидимые стены окружали его, невидимый, как в фантастическом романе, барьер не пускал его дальше. Какое-то истощение вдруг у него наступило, дистрофия какая-то, авитаминоз. И вовсе не потому, что исчерпались острова воспоминаний. Они исправно продолжали всплывать из небытия. Их было целый архипелаг. Но они более ни к чему не побуждали. Они существовали отдельно от замысла и готовы были столь же безропотно и покорно уйти в то самое небытие, из которого незваные и необязательные только что всплыли. Некоторые имели даже определенное отношение к основной теореме. Например, как после разрыва полутонной бомбы, после плотного, оглушающего, болезненного удара в уши, в мозг, в душу, в наступившей неестественной тишине, одновременно, страшно и прекрасно выпали стекла из всех окон фасада, обращенного к парку ВМА. Все 200 окон разом, сверкающий ливень стекол, лавина стекол, стеклопад. Одно мгновение, и дом, семиэтажный красавец, домище, стал дырявоглазым инвалидом, обреченным на прозябание и смерть. Как ценились осколки бомб и снарядов? Прежде всего, длина. Чем длиннее, тем ценнее. Далее вес. Тяжелый, округлый, как булыжник, осколок ценился выше длинного, но тощего. Далее наличие особенностей. Высоко ценились осколки многоцветные, переливающиеся, как кристаллы марганцовки. Осколки с остатками бронзового кольца, с цифрами, буквами, какими-то черточками и значками. Но выше всего ценились целые вещи, уцелевшие стабилизаторы зажигательных бомб, сами зажигалки, почему-то не загоревшиеся. Мальчик нашел одну такую в конце сентября во дворе. Она лежала рядом с помойкой, стройная, серебристая, элегантная, прекрасная, неописуемо ценная. Впрочем, это к основной теореме отношения не имело совсем уж никакого. Как ловили кошек, чтобы съесть, как их ели. Вначале еще брезгуя, ели исключительно и только белое мясо, а все остальное выбрасывали, мясо жарили. Взрослые говорили, что похоже на кроличье, но мягче, нежнее. А в конце осени съедали уже все, до последнего клочка плоти, исключая разве что одну несъедобную шкуру да когти. И теперь уже только варили, только. Как обшаривали каждый уголок квартиры в надежде, что с мирного времени что-нибудь где-нибудь завалялось. Сухие пыльные кусочки хлеба под диваном. Мальчик когда-то давно закидывал их туда тайком от мамы, чтобы не доедать. Жили бедные, в семье был закон, даешь все, что начал есть. Как страшно кричал какой-то человек глухой январской ночью во дворе: «Помогите, ради Бога! Помогите, ради Бога!» Кричал, стонал, сипел. Мальчик заснул под эти жалобы. А в большой комнате, где выбитые осенью стекла не были закрыты даже фанерой, лежал в это время на диване зашитый в простыне труп бабушки, которая умерла 2 дня назад. Ему предстояло лежать там еще 12 дней. Все это можно было бы написать, но можно было и не писать. А главное, писать об этом больше не хотелось. Что-то кончилось. И тут вдобавок ему вдруг пришла в голову неожиданно светлая идея по поводу лингвистической программы, с которой он последнее время вяло, совсем вяло возился. Основная теорема и все сопутствующие ей литературные упражнения оказались забыты. 2 недели он вкалывал над программой, и в результате она отстучала ему превосходные афоризмы, новые, парадоксальные и удивительно глубокие. Никакой Шопенгауэр, никакие Паскали, Лихтенберги и Ларош-Фуко до таких не додумались, да и не могли додуматься. Только его новая программа была способна на такие чудеса. Усердие, мачеха, воображение. Точность заменяет глупцам мудрость. Чувства – злейший враг опыта. Великолепно заменяет воспитание только одно – добродушие. Он позвонил Виконту впервые за 2 недели. Виконт не замедлил явиться с бутылкой кюрасо. Они выпили кюрасо, и Станислав похвастался новыми афоризмами. Виконт отреагировал ворчливо-восторженно. Он был сегодня особенно похож на Пушкина. Маленький, изящный, кучерявый, красивый. Серые, живые глаза меж черных ресниц. Виконт, ваше сиятельство. Станислав почувствовал, что соскучился по нему. И тогда по какому-то наитию он извлек из стола последнюю распечатку счастливого мальчика и сунул ее в протянувшуюся лениво искалеченную ладонь. Уже через минуту, наблюдая унылый нос, уныло ползающий по унылому тексту, он пожалел о своем порыве. Чувство – злейший враг опыта. Но было уже поздно, и он только налил себе еще кюрасо. Впрочем, ничего страшного не произошло. «Недурно», – сказал Виконт, дочитав последнюю страницу, – «но этого никто не напечатает». «Почему?» – спросил Станислав, вдруг задохнувшись. Слова Виконта поразили его. Он и думать себе не мыслил о том, чтобы это напечатать. «Потому что никто этого не напечатает никогда», — объяснил Виконт вполне безапелляционно и снова полез унылым носом своим в рукопись, явно там что-то выискивая. Станислав молчал, забыв про сигарету, которую только что собирался закурить. Он пытался представить, как все это должно выглядеть с точки зрения какого-нибудь редактора. Ничего определенного представить ему не удавалось, но сама мысль, одна лишь слабая возможность, даже намек только на некую вероятность. Он вдруг вспомнил, как недавно совсем сказал Лариске, хоть один какой-нибудь рассказик, пусть маленький, пусть даже пустяковый, но напечатать. И больше ничего мне не надо. Он сам удивился тогда силе своего желания. «Однако же, по сути, ты ничего мне не доказал», объявил между тем Виконт. «Ты обещал мне доказать теорему о своей богоизбранности, а привел от силы полдюжины случаев счастливого избавления. Этого мало, душа моя. Полдюжины случаев каждый насчитает». Они немного поспорили. Станислав напирал на то, что и полдюжины немало. Слабо тому же Виконту вот так сходу насчитать полдюжины. А во-вторых, у него в запасе еще 3 раза по полдюжины. И беда не в полдюжинах, а в том, что вот писать как-то поднадоело. Виконт отвечал, что на богоизбранность, в отличие от некоторых, отнюдь не претендует. Однако же и у него в активе кое-что найдется, скажем, случаи с детонатором или те же псевдоинфарктные приступы, которых зафиксировано уже 3, которых, как известно, ждать можно в любую минуту. Сколько, собственно, всего случаев может Станислав предложить на рассмотрение? Ах, 23? А уверен Станислав, что все эти случаи могут рассматриваться без всяких натяжек. Уверен. Отлично. Персельфанс. А пробовал ли Станислав, будучи математиком, подсчитать, насколько, собственно, это маловероятно, уцелеть в 23 случаях из бесчисленного, по сути, множества прочих других? Вот он, например, Виконт, переходил улицу гораздо больше раз, чем 23. И, наверное, больше раз летал на самолетах, ездил в поездах, катывался на лошадях, и ничего. Они довольно долго обсуждали эту проблему. Разумеется, никакого однозначного ответа на вопрос Виконта не было. Невозможно было применить к рассматриваемому явлению понятие вероятности в строгом математическом смысле этого термина. Однако ясно же, что если пятак 23 раза подряд падает решкой, или кто-то 23 раза подряд без единого промаха выигрывает в лотерею, пусть даже всего по рублю за раз, или хотя бы 23 раза подряд делает шестерную на бубях, каждому же ясно, что тут не все ладно и требуется самое тщательное расследование. «Тебе придется найти место в своем романе для такого именно тщательного расследования», сказал Виконт. «Иначе никто ничего не поймет». «А я и сам ничего не понимаю», признался Станислав. «Должен понять», объявил Виконт, перефразируя известный анекдот. И они выпили еще кюрасо. Станислав, однако же, не последовал этому совету. Ему показалось скучным заниматься стохастическим анализом того, что и без всякого анализа, а может быть, именно благодаря отсутствию такового, выглядело и странно, и загадочно, и многозначительно. В конце концов, он же писал не научный трактат какой-нибудь, а роман о человеке, который вдруг обнаруживает влияние на свою жизнь некой загадочной руки и постепенно приходит к мысли о некоем скрытом предназначении своем. В самом конце романа он догадывается, в чем именно состоит это предназначение и становится кем и в чем состоит предназначение. «Как ты считаешь, имею я право привирать?» — спрашивал он виконта озабоченно. «Зачем?» «Во-первых, для интересу. А во-вторых, если я придумаю предназначение, мне все равно придется все мои истории под него подгонять, а значит, выдумывать то, чего не было». «А пока ты еще его не придумал, предназначение своего?» «Пока нет». «Тогда пока и не привирай», — решил мудрый виконт. «Чего ради? 23 ситуации. На кой тебе ляд придумывать 24-ю без самой настоятельной необходимости?»